имени Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, мы с вами сподобились пройти поприще Святой Тридесятницы и приступить ко дням, когда Святая Церковь вспоминает шествие Господа своим славным страданием, смерти и воскресению. Сегодняшний день в календаре именуется неделей Светоносной, неделей Вайи, и мы воспоминаем вход Господень в Иерусалим. Вход, за которым последует множество событий, ставшими переломными событиями в человеческой истории. Этот вход, как мы сегодня слышали из текста Евангелия, читавшегося за Божественной Литургией, происходил с большим народным восторгом. Люди, как сказано в Писании, настолько были восхищены Господом, настолько были рады Его вхождению в вечный город, что снимали с себя верхнюю одежду и клали перед процессией, во главе которой на ослике восседал Христос Господь. Другие же, как сказано, резали ветви с деревьев, или другой евангелист говорит, резали вайи финик, то есть ветви финиковых пальм, и устилали ими дорогу, выражая свое приятие Господа и свою готовность служить Ему. В соответствии с этим текстом Писания и у нас с вами есть замечательная традиция освещать в этот день веточки вверх, которые символически заменяют собой пальмы, не растущие в нашем регионе. Ну а теперь, благодаря косвенному влиянию глобализации, мы с вами имеем возможность и даже пальмы в этот день в руках держать. Но, дорогие мои, давайте мы посмотрим на перспективу тех событий, которые последуют за входом Господним в Иерусалим. Пройдет всего лишь несколько дней, и те же самые люди, которые кричали «Останну выше, благословен ряды во имя Господа!» Те, кто постилали свои одежды перед осликом Спасителя, и те, которые резали вайи финик, и тоже приветствовали ими Господа, будут с искаженными от злобы лицами кричать перед судилищем Понтия Пилата: «Возьми, возьми, распни его!» К сожалению, дорогие друзья, так бывает часто. И Церковь, которая есть тело Христово на протяжении 2000 лет своего бытия, периодически эти изменения народных настроений наблюдает и переживает их последствия на себе. Сегодня Церковь хвалит, Церковь почитает важным составляющим общественного устройства, а завтра начинает ее поносить и говорить о том, что все сплошь христиане ее составляющие, если недостойные и ничего хорошего не делающие. Но в любом случае нам с вами дан замечательный сегодняшний пример. И нам с вами не следует расстраиваться в такие моменты, потому что мы с вами знаем, что все равно Господь победит победителей. Все равно Господь через свою смерть, через свое унижение и даже унижение Церкви Его, все равно восстановит свою правду. Правда Божия не будет попрана. И свидетельством этого является воскресение, к которому мы с вами стремимся, которое мы с вами будем праздновать неотменно через неделю. И еще одну важную вещь мне хотелось бы сказать вам, дорогие мои друзья. Мне хотелось бы обратить ваше внимание, как иногда и богоборческие настроения способны консолидировать общество. Давайте мы взглянем на то, как происходила вот эта подготовка к страданиям Спасителя. Подготовка с другой стороны, со стороны его врагов. Сегодня мы слышали о том, что люди, которые приветствовали Спасителя, приветствовали также и воскрешенного им Лазаря. Он был живым воплощением божественной силы, власти Господа. И уже ни у кого не было сомнений, кто видел это, кто перед ними. Кто вот этот, держащий на острове в Иерусалиме? Всем было понятно, что это Сын Божий, что это Мессия. И всем было понятно, что то, что произошло в пещере, во гробе, где лежал умерший, есть чудо Божие, которое невозможно сотворить никакими человеческими усилиями. Вот он, мертвец, который уже смердил. И вот теперь он рядом со Христом. Что решают сделать учителя и власти Израиля? Они решают убить Спасителя. А как же вот этот, который свидетельствует о том, что он был мертв и теперь жив? Как же это свидетельство мы можем вынести за скобки? Невозможно. И поэтому Евангелист прямо говорит. Они тогда решают убить и Лазаря. Вот, дорогие мои друзья, нам иногда кажется, что эти нападки, которые идут на Господа и на Его церковь, они совершаются по недомыслию. Или по какому-то не вполне осознанному настроению. Но вот эти наши слова Священного Писания, которые сегодня мы сами слышали, говорят нам как раз о том, что люди часто готовы выступать против Бога и выступать против церкви и находят в этом основании для консолидации, для единства. И не случайно святой Иоанн Златоуст говорит о том, что не всякое единомыслие и единодушие полезно, ибо, говорит он, и у разбойников бывает единодушие. Это нам с вами всегда нужно помнить. И не смущаться, когда мы с вами слышим нападки на церковь. Когда мы видим, что наше несовершенство враги используют против нас. Надо только самим стараться быть лучше. И еще помнить нам надо также и о том, каково это единодушие, и что мы не можем на него равняться. Заметьте, что это единодушие здесь достигает высшей точки, достигает его апогея. Иудея на тот момент совершенно раздроблена. Отдельно народ, отдельно римская власть, Понтий Пилат, которую все ненавидят, и отдельно царь Кир, который фактически является балансирующей фигурой. С одной стороны, римская власть вынуждена его допустить, с другой стороны, явно его не любит. С третьей стороны, и народ его не любит, потому что он вынужден сработать с оккупационной римской властью. Но именно по суждению Спасителя все три силы вдруг сходятся. Посмотрите, дорогие мои друзья. Понтий Пилат его вынужден осудить и осуждает его. Ир согласен с тем, что тут будет распни, и народ кричит «распни, распни его». Фактически произошло то, что мы сейчас бы могли на политическом языке назвать народным плебисцитом. Власть выступает с инициативой, народ бунту поддерживает, и Христос распнет. И это нам ясное указание, что далеко не всякие народные мнения и не всякие общественные суждения, настроения должны быть нами принимаемы и разделяемы. Нам надо с вами всегда хранить трезво мысли. Всегда сохранять критический разум. Уметь хранить трезвость, отличая ложь и правду. При этом ложь часто рядится в одежду правды. Мы это с вами знаем, дорогие друзья. И уметь различать это все. Наша с вами христианская обязанность, долг даже, я бы сказал, и призвание. Мы с вами должны являть мудрость, потому что мудрость есть добродетель. Сказано ведь, что злохудожную душу не внедет премудрость и не будет обитать в сердце порабощенном греху. Значит, если мы с вами стараемся очищать свое сердце, мы будем мудры. Эта мудрость будет не наша, а Господа. И напротив, что противостоит добродетели? Порок, грех, страсть, соответственно, глупость есть грех. Поэтому будьте, как говорит апостол Павел, не неразумны, но премудры, ища то, в чем совершается воля Божия, благая и всесовершенная. Аминь.